Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
Сегодня 27 марта. Католическая церковь чтит память святого Руперта, первого епископа Зальцбурга. Вельможа пожаловал Руперту землю для основания монастыря, который был построен под скалистой горой, получил имя святоапостола Петра. Монастырь стал центром нового города, быстро развивавшегося благодаря большим залежам соли в окрестностях. Соль дала и имя новому городу – Зальцбург, город соли. Руперт вместе со своей сестрой Рентрудой основал также женский бенедиктинский монастырь. Святой Руперт – покровитель Зальцбурга. Годовщина смерти слуги Божьего отца Бернардо Антонини, апостольского протонотария, доктора богословия. С 1989 года он работал в разных городах России. Он основатель и ректор католической духовной семинарии «Мария, царица апостолов», основатель газеты «Свет Евангелия» и католического колледжа святого Фомы Аквинского. С сентября 2001 года он работал в Казахстане. Умер в Караганде 27 марта 2002 года. В 2013 году завершился епархиальный процесс его беатификации.
Новости из Ватикана по-русски.
Зал печати Ватикана обнародовал текст катехизического наставления Папы Франциска, подготовленного для общей аудиенции 26 марта. Святейший Отец продолжает цикл размышлений о встречах Иисуса, сосредоточив внимание на диалоге Христа с самарянкой. Епископ Рима предлагает задуматься о моментах, когда кажется, что Господь ждет нас именно там, где мы находимся, на перекрестке жизни. Эти встречи могут застигнуть врасплох, вызвать настороженность, но в итоге они становятся поворотными. Такой была встреча самарянки с Иисусом, о чем повествует евангелист Иоанн. Возможно, эта женщина стыдилась своей жизни, чувствовала себя осуждаемой, отвергнутой, и потому пришла к колодцу в полдень, в самое жаркое время, чтобы избежать людей. Чтобы отправиться в Галилею из Иудеи, Иисус мог выбрать другой, более безопасный путь, учитывая напряженность между иудеями и самарянами. Однако он решает пройти через Самарию и остановиться у того самого колодца и в тот самый час. Иисус ждет нас и находит именно тогда, когда мы думаем, что для нас больше нет надежды. В древности колодец на Ближнем Востоке был местом встреч, порой даже заключения браков. Христос приходит, чтобы предложить самарянке не просто воду, а источник, текущий в жизнь вечную. Христос первым говорит о своей жажде: «Дай мне пить». Но эта жажда не только физическая. Как отмечает святой Августин, тот, кто просил пить, жаждал веры этой женщины. Контраст с Никодимом, о встрече с которым говорилось неделю назад, разителен. Фарисей пришел ночью, а самарянка встречает Иисуса в полдень, в час света и откровения. Господь раскрывает истину о ее жизни. У нее было 5 мужей, а нынешний не является ее законным супругом. Число 6 – символ незавершенности, и лишь 7-й, сам Иисус, способен утолить ее истинную жажду принятия и любви. Пораженная проницательностью Иисуса, женщина переводит разговор на богословские разногласия между самарянами и иудеями. Папа отмечает, что и мы, столкнувшись с Божьей истиной, порой прячемся за абстрактными рассуждениями. Но Христос говорит ей о поклонении Отцу в духе и истине и указывает на Себя, как на Мессию. Его слова похожи на признание в любви. «Тот, кого ты ждешь, — Я». Обретя надежду, самарянка оставляет кувшин у ног Иисуса и бежит к жителям своей деревни, потому что именно из переживания чувства любви рождается миссия. Какую же весть она могла принести, если не опыт понимания, принятия, прощения? Этот образ должен побудить нас задуматься о новых путях евангелизации. Оставленный кувшин — символ прежней жизни, тяжести прошлого. Теперь самарянка свободна, она обрела мир. Лишь освободившись от бремени своих ран и примирившись с Богом, человек способен нести другим благую весть, подчеркивает Папа Франциск и завершает наставление призывом. Дорогие братья и сестры, не будем терять надежды. Даже если наша история кажется тяжелой, сложной, возможно, даже разрушенной, у нас всегда есть возможность верить ее Богу и начать путь заново. Всемилостивый Бог всегда ждет нас.
Voi non avete paura e noi insieme a Pietro gettiamo in te ogni preoccupazione perché sappiamo che tu hai cura di noi.
Колонка главного редактора. Пустая площадь и пастырь в созвучии с миром. Пять лет назад Папа Франциск в одиночестве поднялся к внешнему притвору базилики Святого Петра. В тот вечер шел дождь. Площадь тревожно пустовала, хотя миллионы людей по всему миру оставались со Святейшим Отцом, прикованные к экранам телевизоров, запертые в долгом карантине, боясь невидимого вируса, который уносил множество жизней в реанимационных отделениях больниц. Нельзя было ни увидеть своих близких, ни попрощаться, ни даже проводить их последний путь по церковному обряду. Этим молитвенным жестом, ежедневной мессой из часовни Святой Марфы, преемник Петра сделался близким для всех. Он объял всех в пустоте площади, в благословении пресвятыми дарами, в простом жесте поцелуя ног распятого, который, казалось, плакал под дождем ненастного весеннего вечера. «Я был на связи с людьми, я ни разу не был одинок», — вспоминал позже папа. «Один, но не в одиночестве, он молился за мир, потерявший ориентиры. Этот мощный образ стал незабываемым знаком его понтификата». В тот вечер Папа Франциск взывал к Богу: «Ты просишь нас воспринять это время испытаний как момент выбора. Сейчас не время твоего суда, но нашего суждения, когда следует выбрать, что на самом деле важно, а что приходящее, когда следует отделить нужное от лишнего. Сейчас необходимо перенаправить ход жизни к Тебе, Господи, и к другим». В последующие месяцы Святейший Отец повторял: «Из кризиса никогда не выходят прежними. Либо мы будем после него лучше, либо хуже». Пять лет спустя, оглядываясь вокруг, невозможно утверждать, что мы стали лучше. Мир, раздираемый на части насилием военачальников, думает о перевооружении вместо того, чтобы бороться с голодом. Мы больше не в карантине, но теперь ситуация обратная. Площадь заполнена людьми, празднующими юбилей, но там нет епископа Рима. Он молится за нас и молится о мире из своей комнаты в доме святой Марфы, выздоравливая после тяжелой пневмонии. Однако эта гармоничная связь не разорвалась, и его слова, произнесенные тем вечером, злободневны, как никогда. Сейчас и особенно сейчас пришло время выбирать, что на самом деле важно, а что приходящее. Страница истории русского католического апостолата. Воспоминания римской монахини. Кроме физкультуры, игр, пения, ручных работ, рисования, дети любили рассказы. Их очень интересовали сказки, и вместе с тем, что было еще важнее, я выбирала подходящие отрывки из Священного Писания. Например, притчу о блудном сыне, который оставил отцовский дом и которому потом пришлось так плохо. Прослушав всю историю этого неразумного сына, один мальчик сказал: «Er hat alles verübelt». Это народное выражение, он слышал, что так говорят взрослые, и сам пришел к этому заключению. Он все промотал. Для наглядности были хорошо переложены для детей эпизоды из жизни нашего Спасителя Иисуса Христа и из Ветхого Завета. Тут дети уже начинали задумываться о смысле жизни. В Германии я побывала в разных областях страны, познакомилась с местными обычаями и разными диалектами. Так что я научилась не только говорить на языке, но и одушевлять его. Всегда быть с людьми, всегда с детьми — хорошая школа, больше для практики, чем для науки. Нам надо было жить и работать, справляться с нашими монашескими обязанностями. Но мы должны от души поблагодарить сестер-учительниц монастыря Малерсдорф за их труд. Они хотели передать нам все свои знания для нашей будущей работы с детьми. Даже рукоделие было введено как урок. Позже, будучи послушницей, я посещала швейную мастерскую, училась и многому другому. 2 года перед отъездом в Рим я работала с детьми в Мюнхене. Познакомившись со мной, один священник пригласил меня поехать с детьми под его руководством на летние каникулы в Швейцарию. Один раз в кантон Ури, в Унтершейхен, где Каритас построила школу. В ней же мы отдыхали. Деревня эта находилась недалеко от Альдорфа, где проходили съемки Вильгельма Телля. Превосходно! Швейцария — страна удивительной природной красоты. Покрытые снегом горы, озаренные солнцем, чудесно сияют. Тут же пониже горы, покрытые лесом, по долине журчат ручьи, приносящие воду издалека, от какого-нибудь водопада. Большие и малые озера, окруженные высокими и менее высокими горами. Мы ходили на экскурсии с детьми и поднимались на горы. Нельзя не заметить, что такая поездка с детьми весьма ответственна, несмотря на все удовольствия и красоту, которой мы любовались. В то время... В 1955 году в Унтершейхене, кантон Ури, был очень приветливый приходской священник Гислер. Он принимал участие в наших экскурсиях и организовал автобусную экскурсию на историческое место, для нас, русских, интереснейшее. Место перехода нашего славного генералиссимуса Суворова через водопад. Просто перейти через водопад значило погибнуть в один миг. Устроили мост, который был назван «Чёртов». Отважный Суворов со своими доблестными бойцами перешел это страшное место, намереваясь выгнать французов из Швейцарии, освободить страну от нашествия иноплеменников. Тысячи русских солдат погибло, и французы прогнали русских. Так рассказывал мне швейцарский миссионер, проработавший 30 лет в Южной Африке и ставший настоятелем дома миссионеров Мариенхилл, которые относятся к нам с тех пор, как они построили в Риме генералат, очень дружественно. Около этого водопада, низвергающегося с грохотом, проложена шоссейная дорога. Вблизи, в большой пещере, есть мемориальная доска, на которой крупными золотыми буквами высечена русская надпись «В 1799 году» и так далее. Если бы я предвидела, что побываю на этом месте, я взяла бы с собой записную книжку и переписала бы все точно. При поездке можно было видеть интереснейшие картины. На ровном, довольно просторном месте, заросшем зеленой травкой, стоит одиноко высокая скала. Как она здесь очутилась, ведь кругом все ровно, плоско, и никто ее сюда не перетащил. Проходили мы через ледяную пещеру, светло-голубую. Солнце освещало ее своим светом, и его лучи делали голубизну более яркой. Германия с ее ландшафтами мне тоже очень нравилась. Нет там таких просторов без лесов и рощ, как в нашей Курской области. Один священник из Москвы, посещавший лекции по сельскому хозяйству, рассказывал нам, что в таких беззащитных местах без леса ветер суховей губит урожай, если к тому же нет дождей. Германия не Россия, места там мало, но буковые леса прекрасны и полезны. Бук — крупное лиственное дерево с большими раскидистыми ветвями, с гладкой светло-серой корой и твердой древесиной. В первой деревне мы ходили группой в такой лес, но я помню, однажды я царствовала там одна и собирала симпатичные трехгранные орешки, из которых выжимали масло. Когда меня по ошибке перевели в другую деревню, и после войны я жила в доме священника, то с домохозяйкой я была только один раз на прогулке в таком лесу, совсем близ деревни. Потом я ходила в этот прекрасный расписной терем одна и собирала рассыпанные под листвой орешки. Ни одной души я не встречала. У крестьян не было времени на такое времяпрепровождение. У них есть мясо, хлеб, картошка, кислая капуста зимой. Чего еще надо? Грибами они никогда не интересовались и не ели их. Зарежут свинью, тут колбаса, жир и все, что нужно. Во время войны деревня голода не знала. Я очень благодарна Тоне Савченко, которая мне давала советы и была всегда со мной на пути в чужую страну, ведь она была на 10 лет старше меня. Разыскивала я ее через Красный Крест, но розыски остались безуспешными. После войны она уехала в Канаду. Как и я, она стала католичкой, работала очень верующих и хороших людей-крестьян, несмотря на то, что окончила химический институт.
Программа русской редакции «Радио Ватикана» окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудейтур Иисус Христос!